Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 мая, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня, продолжаем следить за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Сегодня много автомобилей, почти 700 тысяч прямо сейчас. Достаточно серьезное затруднение на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию, правда, в 5 баллов, но предполагает, что к 7 вечера в городе будут 8-бальные пробки. Прямой эфир, напомню, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948, код города 495. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Борис Титов, бизнес-омбудсмен, говорит, что работает уже над 37 заявлениями желающих вернуться в Россию бизнесменов, а Дмитрий Рогозин называет решающей роль Соединенных Штатов Америки в окупаемости российской пилотируемой космонавтики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Борис Титов подготовил доклад Владимиру Путину, и в этом докладе говорится, что он работает уже над 37 заявлениями желающих вернуться в Россию бизнесменов. В адрес уполномоченного, это уже цитата, обратились предприниматели, которые ранее осуществляли деятельность на территории России, но теперь вынуждены находиться за ее пределами в силу обстоятельств, связанных с уголовным преследованием. Они были объявлены в международный розыск, им заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и вот заявители выражают желание вернуться в Россию для участия в завершении расследования, однако им требуются гарантии неприменения в отношении них такой меры пресечения, как заключение под стражу. По данным РИА Новости, всего в Институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей поступило уже 64 обращения. По 27 заявителям работа, как сказано, завершена. В отношении 17 не усмотрели оснований для обращений в государственные органы. Теперь Борис Титов предлагает усилить надзор за законностью обоснованностью решений следователей объявлять бизнесменов в международный розыск и подавать в суд ходатайство о заочном аресте. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, смотрите, бизнесмены хотят возвращаться в Российскую Федерацию, даже несмотря на то, что их здесь, возможно, будут преследовать. Правда, они требуют определенных гарантий. Дмитрий Григориади, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, которые находятся в федеральном и международном розыске. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, собственно, люди, которые понимают, что здесь их ожидают проблемы, все равно хотят сюда вернуться. Зачем?
Людей много. У каждого истории разные. Кто-то собирается возвращаться к своей семье, потому что эта семья по разным причинам не может находиться в тех странах, в которых они находятся. Кто-то, кому уже за 50-60, просто не смог адаптироваться в народную культуру и по каким-то причинам не может там находиться именно вот с этой точки зрения. У кого-то остались бизнес-активы, у кого-то остались семьи. То есть это разные истории, и по каждому заявителю надо тут говорить отдельно.
Тогда следующий вопрос. Если система так работает, что есть заявители-предприниматели, которые, мягко говоря, неоднозначно рассматривают свое обвинение или обвинение в свой адрес, понятно, что если система так работает, то и среди других людей, среди других граждан Российской Федерации есть люди с подобного рода проблемами, но в отличие от предпринимателей, они за границу вот так взять и уехать не могут. Для чего нужны особые люди, которые говорят о правах предпринимателей, которые находятся в розыске?
Но дело в том, что в аппарате уполномоченного Бориса Юрьевича Титова, уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, есть разные структуры, которые занимаются разными направлениями. Мое направление – это международный розыск, это содействие возврату предпринимателей, рассмотрение их обращений. Есть направление, и там успешно работают специалисты, которые занимаются внутренними арестами и борьбой с незаконными арестами. Есть направление по административным правонарушениям, работа большая. Есть направление по досудебному, возможно, давление по барьерам и так далее. Возможно, в СМИ чаще мелькает все-таки направление, связанное с возвратом предпринимателей из-за рубежа, но, поверьте, там, вот в этом направлении результатов не так много, как большая рутинная работа с обращениями российских предпринимателей, которые находятся здесь, в стране.
Скажите, с вашей точки зрения, а зачем стране нужно разбираться с этими десятками заявлений людей, которые говорят, я бы вернулся, но для этого вы должны дать мне гарантии и так далее?
Дело в том, что по нашим оценкам, и мы проводим периодические встречи в разных странах с предпринимателями, с нашими гражданами Российской Федерации, которые находятся за рубежом, по нашим оценкам речь идет не о десятках, а о сотнях людей, которые находятся в неком правовом тупике. И у каждого были разные причины уезжать за рубеж, у каждого разные причины возвращаться, но у некоторых заявителей... И их много, у них действительно объективные причины доказывать свою невиновность и необходимость доказывать свою невиновность внутри страны, но они не могут это сделать в силу специфики закона, который говорит о том, что если по какой-то причине человек был объявлен в федеральный розыск, то его возврат возможен только через арест. А внутри СИЗО, и это признает Генпрокуратура, защищаться крайне сложно. Поэтому те граждане Российской Федерации, они являются ведь нашими гражданами, и их нужно услышать. К их доводам нужно прислушаться, и те, кто действительно проходит фильтры не только аппарата уполномоченного, но и Генпрокуратуры и следственных органов, и где действительно выявляется много нарушений, у нас есть письменные подтверждения по многим заявителям, то этим гражданам, безусловно, нужно содействовать возврату в России. И никто ведь не говорит о том, что это автоматическое освобождение от уголовного преследования. Нет. Эти люди говорят, я смогу защититься внутри страны, пожалуйста, рассмотрите возможность моего безарестного возврата, я добровольно явлюсь в орган следствия, следствие будет возобновлено, и тогда я предоставлю аргументы своей невиновности, и по этим аргументам, возможно, будет прекращено преследование. У нас есть прецеденты, у нас по заявителю Панькову действительно было прекращено уголовное преследование, потому что не было состава, и это он смог сделать, только явившись в Россию.
Можно ли говорить о каком-то соотношении вот по поводу уже отработанных заявлений? Вы говорите, их десятки и сотни, но я же не знаю, сколько уже отработано заявлений. Так вот, по отработанным заявлениям можно сказать, сколько людей действительно правомерно преследовались, а сколько людей, как выяснилось, преследовались зря?
Вы знаете, есть итоговые, есть промежуточные результаты. Промежуточные результаты – это тоже очень важно. Допустим, многие... Ну, несколько, скажем так, заочных арестов, они были признаны Генеральной прокуратурой как незаконные, как преждевременные. Есть очень много актов прокурорского реагирования, когда Генпрокуратура начинает смотреть, поднимать дела региональных следователей, находит там массу нарушений. И там тоже идет реагирование, вплоть до привлечения представителей следственных органов к дисциплинарной ответственности. Есть итоговые решения, и они на сегодняшний день есть. По одному из заявителей прекращено уголовное преследование. Другой заявитель самостоятельно выразил позицию и пошел на досудебное сотрудничество, и по нему был вынесен приговор 2 года условно, но это, опять же, его были заявления, мы не смогли на это повлиять. Хотя были у него доводы соответствующие, но он так решил. По одному из заявителей, буквально там вчера он был амнистирован в Екатеринбурге. Это пока что по итоговой части. Но мы в самом начале пути, мы вот неделю назад получили, допустим, сахалинское решение о том, что был отменен приговор по одному делу, в котором находится наш заявитель. И у него сейчас есть все шансы не только безарестно вернуться, но и вообще до без прекращения преследования, ну и так далее. Это на самом деле очень большая работа, и ей нужно заниматься. Я считаю, что это очень актуально, этих людей нужно слышать.
Сегодня, когда средства массовой информации цитируют доклад Титова Владимиру Путину, они отдельно подчеркивают, что Титов теперь предлагает усилить надзор за законностью и обоснованностью решений следователей, объявлять бизнесменов в международный розыск и подавать в суд по поводу заочного ареста. О каких предложениях идет речь, если вы информированы?
Безусловно, информирован. Я вижу по различным регионам, когда прокуратура опротестовывает принятые ранее решения о заочном аресте предпринимателей, признавая их либо незаконными, либо преждевременными. И это, знаете, с чем связано? С тем, что есть серьезная системная проблема. Дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность удаленного установления истины. Если следствие заинтересовано в установлении истины, то оно может опрашивать фигурантов, которые в том числе находятся за рубежом, через поручения, через средства связи и так далее. И дальше уже, если их вина не установлена, не доказана, то по ним прекращается преследование, а если установлено доказано, то по ним заочный приговор. Да? Так вот, следствие зачастую не хочет этой процедурой воспользоваться и использовать ее, и возникает действительно казус, когда были в Прибалтике, в Риге, мы столкнулись с той ситуацией, когда предприниматели говорят, мы предоставляем следователю все данные, что мы находимся здесь официально, мы не нелегалы, мы уехали до возбуждения уголовного дела, вот сейчас мы здесь, мы готовы вам предоставить все сведения, что вам нужно. Следствие пишет в ответ, что мы не знаем, где вы находитесь. Они идут в консульство, говорят, вот, мы из консульства, вот, фотографируются с охранниками и так далее, предоставляют опять сведения, они говорят, мы не знаем, где вы находитесь, мы не хотим возобновлять расследование этого дела, мы не хотим слышать ваши доводы. Дальше они, там один человек вообще сел там на велосипед, начал вокруг консульства ездить, его оштрафовали, он этот штраф полицейских предоставил российскому следствию, российскому суду, эти сказали, мы все равно не там, где ты находишься. И не разобновляют следствие. Соответственно, у предпринимателя или у человека нет возможности предоставить свои данные о том, что он невиновен, потому что следствие приостановлено. А возобновлено оно может быть только тогда, когда он приедет и он будет арестован.
То есть это мы говорим о предложении большего влияния прокуратуры на подобного рода следователей?
Да, тот надзор, который был проведен в рамках работы над обращением по лондонскому списку, выявил действительно системные проблемы, мы их описали, и мы предложили, чтобы главное надзорное ведомство, в лице Генпрокуратуры, по ряду позиций, именно процессуальных, ну, я сейчас не буду вдаваться в правовые тонкости, обратило на это внимание, подвело соответствующую подборку и соответствующим образом отреагировало, ну, и в дальнейшем, может быть, вышло с соответствующими разъяснениями.
Спасибо, Дмитрий Григоряди, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, которые находятся в федеральном и международном розыске. Я подчеркиваю, в данном случае общественный омбудсмен. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. 664-го волнует, будут ли они возвращаться с деньгами. 879-й полагает, что они просто из двух зол выбирают меньшие, опомнились и хотят вернуться. 46-й полагает, что хотят они вернуться просто потому, что там никому не нужны. Это ваши предположения. 008 считают, что они должны кому-то доказывать, что они не паразиты, которые мечтают по новой пограбить страну. А кому это они должны доказывать? Вам, что ли? А почему они должны вам это доказывать? А почему вы решили, что они грабили страну до этого? Непонятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот в Китае, ну, чиновникам запрещено иметь богатых родственников за границей. Мне кажется, наши чиновники должны вернуть своих детей сначала за границу, в том числе Дмитрия Анатольевича.
А при чем тут бизнесмены?
Ну, при том, что как бы начать с себя, как говорится, надо, и может быть и...
Так мы говорим о том, что бизнесмены уже начали с себя, они хотят вернуться.
Ну, хотят, пускай привозят деньги, ворачиваются, компенсируют народу все вот то, что они...
А почему они должны компенсировать народу-то?
Ну, потому что они, как правило, у нас...
Подождите, что такое? Бывает. Вот смотрите, вы, как правило, я буду так вот исходить из того, что вы, как правило, такие, как вы, нарушают правила, поэтому вы мне должны.
Ну, бизнес у нас, как правило, сырьевой.
Еще раз я вам говорю, как правило, вы мне должны. И вы тогда мне денег, что ли, дадите?
Ну, вот я хотел сказать, что Дмитрий Анатольевич должен вернуть своего сына.
Все. Главное, чтобы Дмитрий Анатольевич вернул своего сына. Вы, кстати, абсолютно уверены, что ему есть откуда возвращать своего сына? То есть вы точно знаете, что сын Медведева за границей? Нам их покажут, просто разговоры приедут, пусть нет. Так... деревенский парень, вы не могли бы более связные тексты писать? Потому что я не очень понимаю, как это можно прочесть. Все дети чиновников очень талантливые бизнесмены. Прямо очень талантливые, пишет Юрий. Да нет, насколько я помню, дети чиновников бывают и политиками, бывают и банкирами, не обязательно бизнесменами. Следователи заводят дела исключительно с одной целью — отжать что-нибудь. Это полагает Юрий. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Юрий, ну, у меня такое мнение, что на самом деле, ну, я за бизнесмена в данном случае, вот. И, ну, однозначно здесь доверия к власти, ну, у меня лично нет, особенно к гуманности и
смотрите,
к
правосудию.
И к правосудию, потому что, я извиняюсь, потому что, ну, сам чуть-чуть столкнулся, ну вообще, как бы, здесь людей больше нужно, вот как говорил человек, с которым вы беседовали, да, по телефону, что нужно прислушаться к каждому, и не факт, что там кто-то что-то наворовал, это еще... Ну, доказать.
Смотрите,
нужно.
Тогда вот давайте, возвращаясь к предыдущему телефонному звонку, вот вы говорите, не факт, что каждый наворовал. Я вам скажу, что сообщения, которые приходят нам сейчас на СМС-портал и через Телеграм, в основном люди-то абсолютно уверены, что если ты бизнесмен, значит, наворовал.
Ну, да тут вот именно что, у меня сомнения, вот нет, как раз-таки у меня больше, я считаю, если ты чиновник, или депутат, вот там больше вероятность. А когда ты бизнесмен, ну, наворовал, ну, он создал, как бы, ну, он же, что значит наворовал? Он, может быть, где-то налоги не платил, но, извините, когда мое государство, у меня мать отработала всю жизнь на Министерство легкой промышленности, получает сейчас 15 тысяч за пенсию и 5 тысяч у нее вычитают за квартплату. Вот я считаю, государство в данный момент ворует.
Почему?
А бизнесмены, извините, когда какой-то налог...
Подождите, стоп. А почему вы считаете, что оно ворует? Почему вы решили, что ей должны платить, к примеру, не 15, а 25, а за квартиру она должна платить не 5, а 2?
Ну, так скажем, в Брянской области по нынешним ценам она, я считаю, должна платить либо 5, и у нее пенсия должна быть 45, либо она должна платить при 15 тысячах, тысячу за квартплату.
А как вы это определяете?
А я определяю из того, что она больше, у нее стаж работы 47 лет, она жизнь отдала, буршлаты верлочи, в которых наша армия доблестная, в которой я служил, ходит до сих пор. И за эту работу она получает, за то, что она отдала жизнь государству, она получает 15 тысяч.
Ну вот, видите, а другие полагают, да, что все бизнесмены воры.
Ну... Но это ложно же, ну как бы, не, ну, естественно, не все, но естественно, ну, это относительно. Ну,
вот конечно, видите, кто-то ворует. Все относительно, конечно. И то, о чем говорите вы, и то, о чем говорят те, кто к бизнесменам, мягко говоря, относится неоднозначно. Странная позиция, пишет Артем, человек за границей скрывается от следствия, затем заявляет, закройте дело, и мы вернемся. Зачем это нужно государству, они что, захотели амнистию? А ведь речь не идет о том, что кто-то требует закрыть дело. Давайте разбираться, мол, разбираться правильнее, не когда ты сидишь закрытым в следственном изоляторе. Об этом говорил, насколько я понимаю, в прямом эфире Дмитрий Григориади. Это извечная история. В нашей стране у простых наемных работников неискоренимое мнение, что бизнесмен — это однозначно вор, пишет 609-й. 812-й. В общем, получается, все всем должны, а бизнесмены действительно воры, ибо не обманешь, не продашь. А кто сказал вам, 812-й, что бизнесмен — это тот исключительно, кто что-то продает. Некоторые бизнесмены делают деньги на том, что что-то производят. 7373948, телефон прямого эфира. Борис Титов работает над 37 заявлениями тех бизнесменов, кто желает вернуться в Россию, несмотря на то, что вынужденно находится за ее пределами в силу обстоятельств, которые связаны с возможным уголовным преследованием.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
134-й пишет, просто невозможно при нынешнем законодательстве честно вести бизнес, значит, 100% были нарушения, значит, что-то наворовали. Раз. Андрей пишет, не зря работал телевизор и силовики все эти годы. Бизнесмен у людей теперь ассоциируется со словом «вор». Мне кажется, что не телевизоры, силовики. Нас в советское время еще приучили к тому, что человек... Я напомню предыдущее сообщение. Купи-продай – это не бизнес. А бизнесмен – это тот, кто купи-продай. Все. Так что с советского времени все эти оценки. Ну и Денис Грэм обращает внимание на то, что у него знакомый обанкротился, и за ним АБЭП, как пишет Денис, бегает третий год. Было 3 суда за стоимость его компании всего в 5 миллионов рублей. А у меня, пишет Денис, вынесли все, что можно из дому, а следователь в результате не вызывал ни разу. Это про разные отношения правоохранительных органов к разным делам. А мы теперь по поводу пилотируемой космонавтики. Сегодня не впервые, надо сказать, уже это заявление прозвучало, но многие отнеслись отнеслись к этому заявлению как, во-первых, к первому на эту тему, во-вторых, к громкому. Потому что Рогозин говорил. Рогозин назвал решающую роль Соединенных Штатов Америки в окупаемости российской пилотируемой космонавтики. Это, говорит, продолжалось долгое время, но монополия нашей страны по доставке астронавтов на МКС подходит к концу. Напомню, Рогозин теперь генеральный директор Роскосмоса. А потом он еще подчеркнул, что, несмотря на высокие расходы, пилотируемая космонавтика все-таки не очень затратна и может косвенно окупаться. И вот теперь, важно, долгое время это происходило за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся в определенный момент монополии по доставке людей и грузов. Эта ситуация сохраняется, но понятно, что она временная. Нам важно активизировать международное сотрудничество по пилотируемым программам на других направлениях. Глава Роскосмоса так говорит. Виталий Егоров, космический блогер, он к нам присоединяется. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, значит, ну, во-первых, насколько неожиданно это признание, что в окупаемости российской пилотируемой космонавтики оказывается главные американцы?
Ну, это для тех, кто был немного в теме, это, в общем, не новость. Просто, разумеется, в интересах пропаганды патриотизма в России и Роскосмоса, в частности, не оглашалась эта информация. А в целом, да, все так, американцы платили. Ну, надо сказать, что окупаемость такая, это громкое слово, реально окупалось где-то процентов 30-40 от российских затрат на пилотируемую программу. Если говорить про будущие полеты, там, подключение других стран, то по условиям американцев летать не будут, так что денег все равно будет меньше, даже если мы будем продавать места там в Арабские Эмираты или куда-то еще.
Так, а вот даже если мы будем продавать куда-то еще, а кроме американцев спрос-то вообще есть?
Небольшой есть, ну и все зависит от цены, назовем 10 миллионов, очередь выстроится, будут 40 миллионов просить, ну, найдется по человеку в год, будут заряжать цену, как американцам, по 80, никого не найдется.
Итак, а на тех условиях, на которых американцы с нами сотрудничают, не найдется никого, говорите вы?
Да, скорее всего, потому что, ну, рыночная цена для туристического полета на 10 суток обычный, по которым, в общем-то, и арабские астронавты летят, это где-то 40 миллионов по сегодняшним расценкам. Американцы платили сначала там 60-70, вот последние полеты у них по 80 с лишним миллионов.
Скажите, но американцы, во-первых, скорее всего, ведь если мы говорим о каком-то системном подходе к поиску покупателей на места в пилотируемой российской космонавтике, это вряд ли туристы или есть два подхода, либо американцы, конечно, либо туристы, так что ли?
Сейчас пока только американцы. Через пару лет будут только туристы.
Почему?
Потому что у американцев появятся свои корабли. Сейчас они активно заняты разработкой. Если не в этом, то в следующем году они начнут летать на своих кораблях, откажутся от услуг Роскосмоса. И если полеты продолжатся совместные, то они будут по обмену.
Так вот, скажите, значит, а в мире только американцам не в качестве туризма интересен космос?
Американцам интересно МКС. Ну, а по их программе, по программе МКС за деньги НАСА летали и европейские, и канадские, и японские астронавты. А кроме программы МКС сейчас никаких пилотируемых других нету, если мы считаем орбитальные полеты. Вот, может быть, у Китая появится, но там совсем другие условия будут, и там тоже вряд ли Россия сможет заработать.
Что так означает? Что... Хорошо, тогда что означает? Итак, мы теряем, американцы строят свои корабли, начинают летать там, мы теряем до 30-40% тех средств, которые используем на развитие или даже на функционирование.
Которые получали от них за последние десятилетия по пилотируемой программе.
То есть космос будут, нам будет обходиться в два раза дороже, чем сейчас?
Пилотируемый,
ну,
космос.
Да.
Весь остальной космос мы еще меньше на нем зарабатывали, поэтому он еще по-прежнему будет дорог. А пилотируемый космос, да, станет дороже.
Скажите, когда 812-й пишет, надо развивать суборбитальные полеты типа Virgin и зарабатывать с оборота, а на заработанное заниматься высокой наукой, читай, пилотируемой космонавтикой?
Ну, это громко сказано, там деньги копеечные по меркам Роскосмоса. Ну, то есть один полет на один человек 250 тысяч. И сравните с 40 миллионами, которые тот же самый один полет хотел бы предложить Роскосмос. Поэтому Роскосмосу не интересны такие мелкие суммы.
Ну и последнее, когда Рогозин сегодня вот рассказал все это, говорит, вот американцы уходят, нам же надо думать, и он говорит, что выражает надежду на взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами. Есть смысл на это надеяться?
Ну, это, по сути, контракт уже заключен. Несколько астронавтов из ОАЭ слетают. Но это цена не разглашалась, но я думаю, она тоже в пределах 40 миллионов долларов. То есть они летят в два раза дешевле, чем летали американцы.
Спасибо. Виталий Егоров, космический блогер, был с нами на прямой связи. Сегодня Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, назвал решающую роль Соединенных Штатов Америки в окупаемости российской пилотируемой космонавтики. И добавил, понятно, по мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему, нам важно активизировать международное сотрудничество по пилотируемым программам на других направлениях. Как раз Рогозин, как раз сегодня упоминал в рамках продолжения такого сотрудничества возможное взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 мая, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей. Срочное и главное сообщение этих минут. Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили. Это информационное агентство сейчас как срочные или как молнии подают. Подробности ждем уже в ближайшее время. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, сегодня в России вступил приказ в силу Минздрава. Оно новых правилах обязательного медицинского страхования, по которому для каждого жителя будут определять группу здоровья. Что это такое и с чем это все едят? Ну, вот об этом поговорим. А еще поговорим о новом рецепте объединяться для покупки жилья. Сегодня на интернет-ресурсе Лента.ру появились цитаты из материалов компании «Домодвигов». Так я понимаю. И вот там говорят о неких дополнительных возможностях для экономии, когда несколько покупателей объединяются, типа потребительской кооперации, когда несколько покупателей объединяются, идут покупать квартиры, и за счет того, что их несколько, они получают дополнительные скидки. Насколько это действительно может работать, поговорим уже в ближайшие 20 минут. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Что касается движения, то, насколько я понимаю, Яндекс пока не пересматривал оценку пробок. Как и полчаса назад в городе пятибальные пробки. ЦОДД полагает, что это уже шестибальные пробки. Но машин действительно много, хотя и меньше, чем обычно бывает. Немного меньше, но вот сейчас, согласно статистике, по городу передвигается 685 тысяч автомобилей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования, согласно которому для каждого жителя будут определять группу здоровья. На сайте официального интернет-портала правовой информации текст документа опубликован. Согласно этому документу, в ближайшие два года всех граждан должны будут профилактически осмотреть и провести диспансеризацию. По результатам этих осмотров и диспансеризации каждый будет получать определенную группу здоровья. Если выявляется хроническое заболевание, пациент будет обязан, и это тоже важная деталь, судя по всему, проходить медобследование несколько раз в год. Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов, он с нами на прямой связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я еще раз хотел бы вас переспросить. То есть я как пациент, если вдруг я хронически больной, я буду обязан теперь ходить к врачу?
Ну, никто вас обязать, конечно, не может. Вот другой вопрос, что, как бы, возможно, какие-то последствия, все, которые норовит Минздрав, то ли штрафовать в виде того, что какая-то помощь там не будет оказывать, то ли еще что-то. Вот, но применить все это практически невозможно. Вот там есть другие проблемы совершенно другого порядка. Дело в том, что если сейчас все, кто планирует Минздрав, придут на диспансеризацию, просто система здравоохранения ляжет, потому что она к этому совершенно не готова, учитывая, что будут выявлены еще какие-то хронические заболевания у людей, то, соответственно, у нас сейчас недоступна помощь, жалоб очень много. Но то в те масштабы, которые описаны в этих новых правилах, ну, вот они вообще малодостижимы. Ну и второе, маршрутизация, ведь страховые компании, которые страховыми даже не являются, у нас страховщик это государство, они заинтересованы в том, чтобы снижать расходы на здравоохранение, то есть на нас с вами экономить. Чем они и занимались все эти годы, у них основная функция — это контроль превышения объемов. Вот. Соответственно, в чьих интересах они маршрутизацию будут осуществлять пациентов, нас с вами. Вот. Ну, в общем, для того, чтобы зарабатывать, либо будут предлагать нам доплатить за что-то, вот, либо будут экономить там на лекарствах, на специалистах и так далее.
Иначе говоря, если взглянуть на этот вступивший в силу сегодня приказ Минздрава о новых правилах ОМС, с вашей точки зрения, может быть, там и что-то написано принципиально новое, но вряд ли это будет реализовано?
Ну, это будет реализовано с кучей оговорок, приписок, частных интересов и так далее. То есть там единственное, что может быть более-менее позитивного, это попытка разбить пациентов на группы для того, чтобы для разных из них применено там по тяжести заболевания, по видам заболевания, по возрасту, привычкам типа курит, пьет там и так далее. Разные объемы обследований и, соответственно, финансирование под них. Ну, вот, ну, это вот действительно, наверное, нужно сделать. Вот, остальное вызывает большие вопросы.
С вашей точки зрения, они будут пытаться это сделать, и, как вы сказали, система ляжет, или все-таки это будет, скорее всего, словами, написанными исключительно на бумаге?
Я думаю, что это будет приписки в основном. Пока, ну, это просто физически невозможно. Еще раз говорю, жалоб на недоступность медицинской помощи очень много. Система уже не справляется с тем, что есть. У нас частный сектор растет просто как грибы. Почему? Потому что ведь мы заплатили уже деньгами за работу государственной системы. Ну, вот. Но она работает так, что выдавливает нас с вами в частный сектор. Но он будет там еще больше выдавливать.
Скажите, но с другой стороны, ведь в самом начале разговора вы упомянули, что обязать гражданина идти к врачу, в общем, довольно сложно. Поэтому, может быть, на эту самую диспансеризацию, которая будет организована, просто мало кто придет, и тогда все это будет работать.
Ну... Кто-то придет все равно, но мы, конечно, с вами еще не должны забывать о том, что у нас есть интересы работодателя, который без особой радости отпускает людей с работы.
Ну, у нас же есть новые законы, он обязан теперь это делать.
Ну, да, но попробую, опять же, за каждым контролером не поставишь. Есть масса способов уговорить работника никуда не ходить, как вы понимаете. Вот, поэтому это все как бы надо, диспансеризация нужна, но опять же там немножко другая, даже сейчас обсуждать это не буду, потому что специалисты доказательной медицины говорят, что там для разных групп населения просто вообще должно быть все по-другому, вот, но... Это действительно специализированное.
Скажите, одну вещь только объясните тогда, возвращаясь к документу, в котором упоминаются две вещи, которые будут встречаться с каждым гражданином, ну так думают в Министерстве здравоохранения, диспансеризация и профилактический осмотр. А вот профосмотр это что такое?
Ну, собственно говоря, это осмотр на там, в школах. Ну, то есть диспансеризация в упрощенном виде. Вообще, на самом деле, терминология, она вообще неправильная, потому что диспансеризация – это прикрепление к диспансеру, там, психиатрическому, кожно-венерологическому и так далее. Поэтому вообще терминология неправильная. Ну, вот, поэтому там всерьез это обсуждается. Mm-hmm. Все зависит от объемов осмотров, которые там, периодичности, которые предусмотрены.
Спасибо. Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов, был с нами на прямой связи. Юрий описывает, как нынче работает диспансеризация, пишет, тут недавно проходил ее, и это комедия. Жалобы есть? Есть. Ну ладно, если вас ничего не беспокоит, то все нормально. Примерно так это происходит. Нам нужны люди. А ведь в Москве проходит диспансеризация. Может быть, за пределами Московской кольцевой автодороги все в шоке. Как это может быть такое, что надо каждый год или там каждые два года? А в Москве-то это вроде как работает. Нам нужны... А потом на работу не будут брать без диспансеризации, предполагает Фритур. Так вот, нам нужны люди, кроме Юрия, Юрий уже описал, которые посетили диспансеризацию. Тем более, что приходят СМС-сообщения, то есть примерно то, что обещают сделать обязательным на всей территории Российской Федерации, в Москве уже вроде как работает. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер. Юрий, да я понимаю, что это в Москве и было. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь. Очень затратная и непродуманная компанейщина, пишет 45-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, вот недавно заболело ухо, Сергей, Москва, и терапевтка дала бумажечку, чтобы я прошел всех врачей диспансеризацию, потому что больше 40 лет и все прочее.
Ну и вы?
Ну, честно говоря, пришел домой, бумажку порвал и все.
Ну, вы же понимаете, что вам...
затратное и все нет. прочее. Она просто...
Подождите.
Что выдала бумажку.
То есть что, то, что она галочку-то поставила, это понятно. Но вы же понимаете, что не обследованный, значит, возможно, больной.
Это кто так сказал?
Это вам любой врач так скажет.
Ой, Юрий, это такого быть не может. Если я что-то да чувствую, что я пойду, а общее... Нет, это все правильно, это надо. Это для это чтобы нация вот. Была здорова. Это Юрий, это все понятно.
Но нет, лучше порвать.
Да.
Понятно. 7373948. Может быть, действительно Минздрав прав, когда говорит о том, что нас надо как-то обязать в этом всем участвовать. Но с другой стороны, если обязать, то Александр Саверский сказал, система может лечь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Мне, знаете, кажется странным то, что, допустим, там курить и сознательно портить свое здоровье можно, а вот в то же время следить за ним мы обязаны. То есть какая-то. Давайте сначала начнем с того, что вот запретим, как бы, ну, продавать так, табак, там, может быть, алкоголь,
какие-то границы. Подождите. Значит, что бы там ни происходило, вам первым делом надо что-то запретить.
Ну, в первую очередь, нет такой двойной стандарт.
Ну, почему же двойной стандарт? Вас никто не обязывает покупать сигареты или алкоголь.
Ну, это же яд, и его продает нет, государство,
вас
и
никто... государство нет, секунду, обязывают. Секундочку, вас же не обязывают.
Ну, работодатель, то есть я вот, как бы сказать... Ну...
Подождите, вас работодатель обязывает курить?
Нет, следить за здоровьем там.
Ну, вы правильно.
Государство вообще здесь обязывает.
То есть,
следи за здоровьем.
Понятно. Если
государство... говорит, вот по сигарете, вот алкоголь, и вот следи за здоровьем, пожалуйста.
Нет, я не могу понять, почему вам надо обязательно... Вы сами себе запретить не можете, государство должно запрещать вам.
Ну, оно собирает акцизы на здоровье. То есть с каждой пачки сигарет он наберет деньги на здравоохранение.
Ну, вот, к примеру.
Вот. Ну, вообще, а вреда-то в 10 раз больше, чем он денег получает с акциз.
Я не могу понять, то есть вам надо, чтобы денег было меньше?
Мне надо, чтобы государство выработало четкую линию поведения.
Так она достаточно четкая. Вам запрещают, вас пугают.
Не надо, а в принципе прекратить продажу алкоголя и табака.
А как это связано с тем, что вам надо бы сходить к врачу провериться?
Так мы тогда... мне нужен абсолютный... результат, то, что нация была здоровая.
Абсолютных вот, результатов не бывает. 7373948, телефон прямой. Это вот удивительная история. Говорят, слушай, у тебя могут быть болезни. Он говорит, а что тогда ему продают алкоголь? Ну это же у тебя могут быть болезни. А что тогда ему продают алкоголь? Вот это странная история. Юрий Николаевич восхитительный. Слушаем вас, здравствуйте.
А на днях сообщение было, в Пензе система легла и без диспансеризации. Медики там объявили итальянскую забастовку.
Ну, там не до конца забастовка, не совсем итальянская, это тоже. Но какая это связь с тем, что вам надо к врачу сходить?
Так это же не будет работать. Ясно, мужик сказал, система ляжет.
Мужик сказал, что если все пойдут, но не пойдут же все, видите? Вот предыдущий слушатель говорит, пока алкоголь не прекратят продавать в магазинах, не пойду.
Правильно, никто и не пойдет. А зачем тогда все это
так
заваривать?
Так это же вам надо, а не государство.
Я ни разу не был у врача за 60 лет жизни и не пойду.
Ну, это ваше право. Это ваше право, но вообще-то лучше бы ходить. Это человеческая история показала, что врачей придумали не зря. Вот пусть водят для людей, которые родятся в 2020 году, а то они нас 30... Слушайте, фритур, вот еще раз. Они нас 30 лет гробили. То есть все 30 лет некие они гробили вас. Не давали вам возможность есть не все самое дорогое или все самое здоровое, а есть то, что, ну, скажем так, не вредно, и в количествах, которые, скажем так, не вредны. Вряд ли. Так или иначе можно было картошку, морковку, ну и так далее. Вряд ли. Я зубарика боюсь, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но зубарик, как вы его называете, насколько я понимаю, как раз по поводу диспансеризации вряд ли участвует. 7373948. Да.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну, у меня такое ощущение, что вот нас ведут как бы на правильный путь, но это путь страховой медицины. В чем тайный смысл, да, этой страховой медицины? Если ты плохо относишься к своему здоровью, то платишь больше. Например, у тебя ожирение, скажем, да, соответственно, диспансеризация это как бы выявляет, и, соответственно, страховка для тебя стоит дороже. ты употребляешь алкогольные напитки.
Я прошу прощения, секундочку. Мы же сейчас говорим про добровольное медицинское страхование. Или вы знаете...
Ну, это все, это начало, понимаете?
Подождите. А кто вам сказал, что обязательное медицинское страхование где-то завязано на то, ожирели вы или нет?
Я про другое говорю. Я говорю о том, что наша медицина...
Мы обсуждаем обязательное медицинское страхование.
Имеет полное фиаско. И вот они сейчас делают это, как-то выйти из этого надо, да?
Какая
выход
связь?
Очень простой. Страховая медицина. И вот начинаются как бы вот такие вот все движения.
А это неправильный выход, я понял. Хорошо, резвимся, пока не прижучит, пишет 879-й. И это тоже правильно, но когда прижучит, учитывая вот то, о чем говорят наши слушатели, когда прижучит, будет поздно. Надо было обследоваться, когда ты думал, что ты еще здоров, говорят вам врачи. А вы говорите, так пока у меня не заболит, я же не пойду. Диспансеризация, пишет Алекс, не попытка нас вылечить, а попытка списать деньги на процесс. Процесс ради процесса. То есть везде это диспансеризация, а у нас процесс ради процесса. Я пил и курил, пишет Александр Первый, бросил пить, от курения начал пить что-то. И это нормально. Я не буду говорить, что пьют от курения. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Вот меня тут прищучило. Я 16 по 20 пробыла в больнице. Ну, по скорой попала.
Угу.
Мне дали выписку. Ну, пекли, как обычно, дают выписку за старые болезни. Значит, рекомендация обратиться там к кардиологу, неврологу. Нет, психиатра там не было, сразу скажу пока. К хирургу.
Так.
Позвонила я в поликлинику. Просто ради интереса.
Когда, мол, можно туда попасть?
Да.
Так.
Значит, кардиолог на 3 июня.
Быстро.
Быстро, да. Это кардиолог.
Ну, да.
3 июня с учетом того, что я федеральный льготник.
Да.
Да, значит, невролог после 10 июня, позвоните, мы вам скажем. А хирург, ну, вы знаете, вы приходите, у нас, в принципе, хирург есть, но вот с учетом вашей ситуации вас примут. Это, значит, с учетом того, что я живу около Белорусского вокзала, а поликлинику у нас на Новой Башиловке.
Ого.
Да. Ну, представляете себе, да?
Ну, да.
39.
Ну, выходите. Кстати, здоровее будете. Прошла туда, прошла обратно, прошла туда, прошла обратно. Видимо, так.
Да, ну, вас же в больнице стабилизировали. Я говорю, ну, стабилизировали, конечно. Спасибо, ребята, забрали, стабилизировали. Ничего не могу сказать. Вообще без претензий. Ну, вы знаете, а вот есть платные услуги.
Смотрите, Анна, это как работает система, мы все, кто приходил туда, представляем примерно. Но вот эта их попытка так или иначе отловить больных, пока те еще не понимают, что они больные. Или это все-таки действительно, с вашей точки зрения, попытка деньги списать?
Нет, это попытка списать деньги. Это попытка списать деньги, это точно. Ко мне однажды как-то попала карта моя. Я посмотрела. Слушайте, я там всех врачей обошла.
Ну, говорят, это теперь можно проверить в интернете. Спасибо. У нас МРТ... Слушайте, вот сейчас вы должны понять, на что вы жалуетесь. У нас на МРТ очереди на месяца вперед расписаны, пишет Павел. То есть есть очередь на МРТ. То есть МРТ можно получить бесплатно, выставив очередь. О каком качестве обследования можно говорить, если не пользоваться всеми современными технологиями? Очередная... Афера. Гробили 30 лет, и этой власти доверия нет, пишет 134-й, который, видимо, считает, что врач — это власть, и поэтому ему не доверяет. В России с сегодняшнего дня изменились правила медицинского страхования.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Конкуренция на рынке жилья мотивирует застройщиков вкладываться в рекламу и продумывать специальные условия и скидки. У покупателей появляются таким образом дополнительные возможности для экономии, к примеру, потребительская кооперация. Совместное предложение к застройщику от лица нескольких покупателей не самый простой, но эффективный метод получения скидки. Лента.ру сегодня цитирует одну из компаний, и вот как это выглядит. Надо на форумах или в группах найти как минимум 10 человек, которые тоже хотят купить квартиру в конкретном жилом комплексе, скооперироваться и прийти к застройщику уже в составе малой группы с готовым предложением. Мы покупаем у вас 10 квартир, если вы дадите нам 15% скидку. В некотором смысле это кажется, ну, такой фантазией, потому что физически устроить все это почти невозможно. Но, может, это работает? Олег Сухов, президент гильдии юристов рынка недвижимости. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, действительно, вот есть какие-то витиеватые способы получить скидку при покупке недвижимости?
Вы знаете, то, о чем вы говорите, оно имеет место быть, безусловно. И мне известны такие примеры. Я знаю даже агентства и непосредственно риэлторов, которые этим пользуются. То есть либо за свой счет, либо за счет своих клиентов, либо за счет инвесторов, которые они привлекают, либо за счет банковских кредитов, они действительно пытаются купить одновременно, если это интересный проект, от 5 или от 10 или от 15 объектов недвижимости и получить определенную какую-то скидку. Безусловно, такие примеры я знаю. Но здесь нужно отдавать себе отчет, что если тебе предлагают вступить, ну скажем так, в такую компанию, и получить скидку, то неправильно думать, что надо все бросить, закрыть на все глаза и последовать этому совету, потому что нужно в обязательном порядке проверять, что ты покупаешь. То есть ты должен первое понять, а нужно ли тебе это. Не покупать только потому, что тебе дают скидку. То есть если ты это хочешь, если ты давно хотел инвестировать то, или купить какую-то недвижимость, которая тебя устраивает, и этот вариант тебя устраивает, плюс ты еще получишь скидку, то да, ты можешь рассматривать это предложение. Но опять же, в обязательном порядке, после того, как ты его рассмотришь, нужно провести юридическую работу в части проверки чистоты этого объекта, застройщика, чтобы не попасть в ситуацию, когда, заплатив деньги, ты не получишь в итоге объект или получишь непонятно когда. Пример обманутых дольщиков нам хорошо известен. На сегодняшний момент, в период кризиса, любая покупка в новостройке, она рискованна. Поэтому юридическая проверка в обязательном порядке должна быть. И вот об этом не стоит забывать. Купить что-то, вернее, заплатить за что-то с какой-то скидкой, а потом не получить ничего, это намного хуже, чем купить объект, пусть без скидки, но гарантированно, и получить его гарантированно.
Спасибо, Олег Сухов, президент гильдии юристов рынка недвижимости, был с нами на прямой связи. А вы как пытаетесь экономить при приобретении жилья? Как получить скидку? Или... Может быть, сейчас рынок в таком состоянии, что скидка приходит автоматически, как только вы проявляете интерес к тому или иному объекту, скажем, когда речь идет о вторичном рынке. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно писать через смс-портал, можно через телеграм. Димон Борода напоминает вот этот достаточно известный текст. Купи козу, а зачем она мне? Так морковка ж в подарок. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, когда... Интересно, что в следующем часе мы будем говорить о том, что четверть граждан России экономят на еду. Ну, или говорят, что экономят на еду. Поэтому логично за 10 минут до этого поговорить. А когда вы делаете миллионные покупки, вы как экономите? 7373948, телефон прямого эфира. Легко экономлю, пишет Юрий, и 812-й тоже об этом же пишет. Я экономлю, просто не покупая недвижимость. Это способ. Это вариант. Но, может быть, есть люди, которые все-таки покупают недвижимость и на этом как-то умудряются экономить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, здравствуйте, Михаил.
Прошу.
Смотрите, у меня такая история была у приятеля. Конечно, совет такой себе. Приехал он там посмотреть объект, ну, квартира там у него была в Москве. Вот. Ну, озвучили ему определенную стоимость там за риэлтор. Ну, вот. Говорит, если будет кэш, то там скидка была на самом деле 25%.
Ого.
Ну вот, то есть вот если приводишь наличку, если речь не идет там об ипотеке там и так далее, то там скидки идут там очень существенные, там говорю, до там 25-30%. Ну, это, конечно, совет такой себе, если у кого есть деньги.
У кого есть наличные деньги.
Ну,
7373948. 847 пишет, что рынок настолько упал, что он выбил от застройщика скидку в 800 тысяч. А потом подал в суд на банк, и тот в качестве применения дал ипотеку под 8,5%. Я не очень понял, в какой момент вы что-то заработали. Я так понимаю, что вы и скидку получили, и еще и процент по ипотеке снизили. 7373948. договор долевого участия на стадии котлована. Правда, давно уже случился с 812-м. А так вот интересно, от стадии котлована, вот с того момента, когда было давно, что-то поменялось? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Вот хочу купить квартиру и ипотеку.
И вы полагаете, на этом сможете сэкономить?
А нет, не хочу. Просто я понимаю, что трое детей надо что-то покупать. Я же не смогу их там с семьями своими у себя в квартире постоянно держать. Я же тоже от этого, так сказать, устану. Поэтому приходится сейчас бросать все усилия, чтобы купить квартиру.
Ну так вы бросаете усилия, вы принимаете решение покупать в ипотеку, то есть переплатить определенные деньги банку, но вы при этом тратите силы на то, чтобы найти квартиру подешевле.
Не, ну можно купить X5, и он в цене упадет в два раза, и эту железку, так сказать, потом убить и продать. Просто я вижу, что оптимально в наше время сейчас это вкладывать в недвижимость. Потому что если покупать тот же iPhone, вот я не стал покупать iPhone, купил себе китайский телефон, ну, вполне доволен.
А разницу буду вкладывать в ипотеку?
Ну, я куплю жилье, будет у меня лишняя квартира, соответственно, надо делать выбор.
А, так либо у вас будет лишняя квартира?
Да, либо пиариться с голой задницей ездить на Мерседесе, либо как-то там по-другому реализовываться.
Спасибо. Гражданам Российской Федерации рекомендуют объединяться для покупки жилья, судя по тому, что пишут наши слушатели, объединяться они особо не готовы, но вот насчет того, что жилье действительно надо покупать, об этом думают многие. Прямо сейчас новости.